Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня мы встречаемся с Алексеем Волковым и начинаем серию роликов, которые мы расскажем про Ржевскую битву. Мы начнем с летних боев и конкретных тактических эпизодов, а общую картину будем собирать чуть позже. Алексей – один из самых крупных специалистов по данной тематике. Алексей, приветствую!
Приветствую, Артём. Спасибо за хвалебные слова.
О чем мы сегодня будем говорить?
Знаешь, мы, наверное, начнем с тактического успеха Красной армии, конкретно 30-й армии, в районе севернее Ржева, в районе Знаменского плацдарма.
Какой период мы...
Это конец августа, начало сентября 42 года. Ржевская наступательная операция.
Летние бои под
Ржевом, которые, в принципе-то, на самом деле, довольно-таки удачные для лета и для РККА как таковой. Если мы возьмем общую картину, да,
лето 42-го года, на юге мы держим поражение.
Да, мы везде практически отступаем, да, ну, так вот скажем. Вот, и везде неуспешные и тяжелые бои. И только лишь, если взять Ржев, да, получается, что у нас все-таки успех.
Хорошо, значит, я так понимаю, что это как раз так называемый Знаменский плацдарм и его образование. В чем была тактическая замысел командования?
Момент был такой. 30-я армия подошла с севера к Ржеву. Так как немецкие порядки все-таки достаточно плотно уплотнились, с севера взять Ржев не представлялось на тот момент возможным. Ну, потому что и сил достаточно было мало у 30-й армии к тому времени. Да, это мы уже берем с тобой конец августа. А операция длилась месяц. Плюс к тому же Ржев по линии, вот это так называемое севернее Ржево, проходила линия Марушка-Царица. Там немцы построили достаточно плотные укрепления. Сильные, вернее, укрепления. Использовав для этого каменные постройки самого города. Плюс к тому же на окраине города находились фабрика шелковая, хлебзавод, аэродром со стороны восточной, где тоже, ну, как ты сам понимаешь, были всеразличные бетонные бункера, постройки, которые немцы превратили в неприступный опорный пункт. Это в прямом смысле неприступный опорный пункт. В дальнейшем я расскажу об очень интересном эпизоде, когда наши брали где-то примерно полтора месяца два дзота под названием «Полковник-подполковник». Взять их так и не смогли, к сожалению. Народу положили уйму. Ну и немцы тоже в этих опорниках тоже оставили достаточно большое количество личного состава, да еще и танки там потеряли. Ну, вот я думаю, в дальнейшем. Это ну, вот со стороны аэродрома как раз на ОПОК. И было принято решение повторить путь 29-й армии зимой. То есть нанести удар через Волгу, создав плацдарм именно в районе деревни Знаменская. Потом, развернув свой левый фланг, ударить на город Ржев с запада, как наши считали, неожиданно для немцев. Вот. Ну, вот такой вот план. Ну, потому что как бы все другие планы были исчерпаны. Ну, на самом деле, исчерпанные силы были исчерпаны и план. Это примерно... План-то разрабатывать стали еще в 20-х числах августа. Сначала в Калининском фронте, а потом уже, когда передали 30-ю армию, уже в Западном фронте. По плану. Наши из преснопамятной деревни Полунина и Галахова, это вот где высота 200, где танковые кладбища, да, действительно тяжелые бои, но, надеюсь, тоже мы их коснемся с тобой, о них тоже расскажу. Сосредоточив 16-ю гвардейскую, 379-ю и части 369-й, наши должны были ударить через деревню Лазарево, которая находилась севернее Ржева, где-то примерно километров 5-7. Вот, занять эту деревню и выйти в район деревни Поздарева. Отставить деревню Поволжье. Я уже оттуда ударить, выбрать место, где можно было форсировать реку Волгу. Приступили сначала к подготовке операции. Ну, приступили как? Подогнали пехоту в 16-ю гвардейскую стрелковую дивизию в 379-ю, а у них действительно очень тяжелые потери за деревню Галахово и деревню Горбово. Вот что одной, что у второй. Где-то примерно по 600 человек личного состава в полки стрелков добавили. Плюс к тому же усилили танками. Но опять же, что же значит усилили? Вот, например, в 35-й танковой бригаде было 7 танков. Вот один из них КВ. Дали 16-й гвардейской стрелковой дивизии на усиление. Вообще там очень интересный произошел эпизод в деревне Лазарево. Танк товарища Капустянского, это политрук танковой бригады, под его командованием, проехался по этой деревне в момент удара, подавил немецкую, значит, батарею 105-мм пушек, 4 орудия. В принципе, разогнал по деревне всех немецких стрелков. За ним, за этим танком, значит, поднялась пехота в количестве 43 человек. Ой, там, ну, вообще, как бы, командир минометной роты собрал 16 человек. За ними увязались другие стрелки. Ну, вроде как смешно, на самом деле, ну, вот это вот так, так кроваво было, что... Что вот, ну вот смерть.
Это все, что было, это все
на. Это все на, да, это весь наличный состав на момент взятия деревни Лазарева. И наши начали, значит,
это
сворачивать.
Это полк, батальон. Это кто у нас?
Это батальон.
Батальон.
Ну, батальон, да. Ну там от полков-то оставалось по 40, по 50 активных штыков тому времени. Ну, вот, к сожалению, да, данность ржева. Вот, значит, наши начали сматывать оборону одного из батальонов 6-й пехотной дивизии. 6-я пехотная дивизия находилась в севернее деревне Лазарева. А этот батальон был придан 87-й пехотной дивизии. И согласно приказу по дивизии, должен был, в принципе, держаться, если произойдет прорыв русских, отступать к 87-й. Это на севере Ржева, в районе деревни Ковынева. Но командир роты, 6-й пехотной, тот этой роты из 6-й пехотной дивизии, поняв, что, блин, люди-то бегут его, бегут, причем по этой деревне бегают, ну, в прямом смысле слова, в панике. В общем, начал собирать бегущий личный состав. И уже, значит, не то, что там приказ выполнять, а просто их спасать. А, ну, первое, что ему, видимо, пришло на ум, надо бежать к своим, к 6-й пехотной дивизии, бросив эту 87-ю и оголив фланг. Ну, что так и случилось, в принципе. Они смотались к северной стороне Ржева и оголили фланг в районе деревни Ковынева. Куда наши? Куда наши? Вот опять очень такой интересный пример. Разведка работала отвратительно у нас. Ну, всю дорогу отвратительно, что я потом дальше-то и покажу. Но вот все бои за Ржев, это можно смело всех разведчиков разжаловать в рядовые и посылать штрафбаты. Но это мое личное мнение. Потому что на такой глупости, какую чудили наша разведка, не чудили, наверное, нигде. Вот. Яркий пример, вот что отступлю. Прибывает, значит, свежая дивизия в район севернее Ржева, где-то километров 20, да, в район деревни Дураково. Идет в поиск, значит, разведка из этой дивизии, значит, все хорошо, все замечательно, докладывают. Мы пленного взяли, ребят, ну, документы притащили, все, ой, пленный-то, ой, умер по дороге. Да нет, два умерло даже, вот два притащили документы. Вот, открывают документы, 26-я пехотная дивизия немецкая. Ну, так и, господи, прибыло, новое, ядрит его колотить, сидит тут у нас под Ржевом. Ну, 26-я пехотная дивизия месяц назад уехала на переформирование. И там частей ее вообще не осталось. Значит, что получается? Люди нашли какие-то, значит, трупы, сняли с них документы, пришли, рассказали, что вот такое вот дело, да? Вот. Ну, вот, вот я к чему и говорю. С другой стороны, опять
так,
же...
Так, а что, возвращаясь все-таки к Ковынёву-то?
Да, вот.
Что с этой разведкой?
Тут разведка доложила точно, что никого на дороге нет. Все хорошо. Продолжаем дальше наступать. И ударили...
Ты пытаешься очернить разведку. Да, здесь она сработала?
Здесь вот единственный момент, где она сработала точно и хорошо. Во всех остальных... Ну, опять же, имена не разведки. За ту же самую деревню Полунина, например, легла вся разведрота, 52-й стрелковой дивизии. Там осталось только 4 или 5 человек из всей разведроты в живых. Вот. Ну, сам понимаешь, какие там разведки-то проводить, если тебя как стрелка используют. Ну, все, личный состав положен, весь, как у них написано в документации, да, по разведроте. Мы, говорит, разведать ничего не можем, потому что, ну, что там. А, да, из 4 человек один командир разведроты и 3 переводчика, все. Это их весь личный состав. Ну вот, значит, начали смотали оборону и вышли с востока на запад в район деревни Поволжье. Подошли к, значит, форсированию Волги достаточно серьезно. Значит, произвели, что опять очень странно для нас, потому что производили очень редко-то по разведку местности. Это для КРКК образца лета 42-го года, по-моему, даже это самое. Ну, пара-тройка таких случаев было. Вот. Произвели то по разведку местности. Определили направление главного удара. Причем, очень интересный, опять же, момент такой, что... выбрали, а казалось бы, самый трудный участок для форсирования реки Волга. Но немцы что ж так думали, что русские-то здесь форсировать Волгу-то и не будут? Ну, да и невозможно ее по меркам немцев было форсировать. Ну, правда, там два крутых берега, да? Два крутых берега, которые как бы, ну, на
то
одном...
То есть, оба уровне... крутые?
Оба крутые, Артем. Оба крутые берега. Причем со стороны немцев возвышается Знаменская церковь от Бориса и Глеба. И в самом деревне Знаменская еще барская усадьба, которая, как ты тоже понимаешь, господствовала над местностью и, собственно, позволяла немцам наблюдать всю берег Волги по всему фронту реки. И именно в этом моменте, в этом месте наши решили произвести форсирование реки. Вот, как я уже тебе говорил, произвели то по разведку, определили броды, они были, две штуки, которые потом сыграли очень большую роль в снабжении плацдарма, плюс к тому же в переводе туда танков наших. Значит, опять же, наладили связь с авиацией. Тоже очень для 1942 года, для Ржева, это просто удивительно. Особенно с точки зрения взаимодействия родов войск. Да? Вот, родов войск, ну, это взаимодействие было никаким абсолютно. Да? Тоже одна из причин, почему не могли взять Ржев. Ну, в общем, определили направление главного удара. Значит,
а кто командовал основными силами? Кто вот этот молодец, который все это смог сделать?
Ты знаешь, тут очень тяжело, значит, как бы определить, вот, знаешь, так, конкретного человека.
Кому, ну, кого награждать-то надо?
Ну, Дмитрий Данилович Люшенко. Ну, вот, Люшенко, да? Это командующий армией.
Ну, его вроде все же костерят как-то.
Понимаешь, очень, ну, костерить-то у нас проще всего, да, на самом деле. А разобраться в том, что происходило, ну, блин, слушай, ну, а потом в дальнейшем человек командовал, да, вроде армия. Как кажется, армией танковой, и командовал-то очень неплохо. Ну, вот здесь вот не получалось. Но, слушай, 42-й год, у кого получалось? Вот так скажем. Потом, очень интересный командир, значит, в 16-й гвардейской стрелковой дивизии. Пришел еще в середине августа 42-го года на смену полковнику Князькову, да, бывшему командиру 16-й гвардейской. Это Шафранов, полковник Шафранов. Это артиллерист. Как ты сам понимаешь, артиллерист на тот момент времени – это очень грамотный человек. Ну вот, командир, значит, артиллерии дивизии, он начал войну он с майора, с командира артиллерийского полка, закончил командиром армии.
Командармом,
да, что, ну, для человека...
Ну, хорошая карьера.
Ну, за 4 года, да. Вот, сейчас я его тебе зачитаю по нему данные. Петр Григорьевич, 1901 года рождения, еще командиром корпуса он был. То есть он все ступеньки карьеры, как бы карьерная лестница-то у него. Командир артиллерийского полка, начальник артиллерии дивизии, командир дивизии, командир корпуса, командир армии. Вот человек тактически очень грамотный. А немцы потом уже в дальнейшем, когда анализировали ход операции, и когда стал вопрос, а почему же не сбросили советские войска обратно в Волгу, делают в сторону товарища Шафранова реверанс. Говорят, что только благодаря стальной воле командира дивизии русские удержались на берегу Волги. Наверное, все-таки, я так думаю, ну, на 100% не буду утверждать, но то, что прямой руководитель это был товарищ Шафранов. Потому что соседний командир 379-й стрелковой дивизии, товарищ Щеглов Иван Фомич, отличался, так скажем, мягко, не какими-то талантами полководца. Вступление лирическое. Бои за деревню Горбово. Это на одной параллели с деревней Полунин. Наша 379-я не смогла взять Горбово в результате 3 или 4 штурмов. Да, с 2 по 12 августа. Значит, было решено, значит, сделать тактический ход. Очень хитрый, так казалось, товарищу Щеглову, и, значит, мудрый. Выкопить 3 траншеи к высоте, на которой находится деревня Горбово, и из этих 3 траншей выпрыгнуть немцам прямо-таки в траншеи с криком и посвистом. Только немцы-то тоже не идиоты. Они с этой высоты-то, вы видели введение вот этих вот фортификационных сооружений времен покорения Крыма и Очакова, да? Вот. И благополучно всех этих, кто копал, наших-то и расстреливали этих окопов каждый день. А каждый день копали, каждый день там и клали. Ну, продолжали копать. Причем был придан 379-й, значит, полк артиллерии РГК. Командир полка прямо и говорил, да мне за месяц, говорит, командир дивизии ни единого раза не поставил ни единой задачи по ведению арт-огня. Я говорю, я не знаю, куда стрелять. Ну, и бил там, бил свет как копейку. Ну, ты можешь договориться там с кем-то, там, куда стрелять. Да вон туда. Ну, и туда и стрелял. Так, такой вот командир. Ну, ладно. Вот,
давай перейдем к тактическому успеху, а не...
К очернительству.
Отойдем от очернительства.
Значит, были подготовлены ударные штурмовые группы. В них, как правило, значит, согласно документам, набирали добровольцев. Причем пошли-то мужики-то не абы кто. Пошли те, кто зачищал немцев в полонинских траншеях, да, бился там с ними саперными лопатками. Так как я сам-то поисковик, вот, и неоднократно выезжал в район Полонина, мы действительно находили наших немцев, сцепившихся вот, и погибших в рукопашной схватке. Это не преувеличение. То есть друг на друге со штыками, с топорами, с саперными лопатками, с переломленными черепами это было. Да, головка Первой мировой. Значит, из них созданы были 3 штурмовые группы. 16-й гвардейской и 379-й стрелковой. Примерное количество это 100, ну, во всех, да, 140 человек. На вооружение, значит, ППШ, ручные пулеметы, На плотах должны были переправиться Максимы, и вслед за ними должны уже, когда есть, ну, после переправы, должны были переправить 45-миллиметровые пушки и полковушки в бобике 76-миллиметровки.
А переправлялись на плотах или все-таки по брону? Или
брону? Сначала на плотах. Mm-hmm. На плотах. Вот, штурмовые плотики были сделали. Вооружение, я имею в виду, Артем. А сами бойцы шли, естественно, по броду, потому что глубина позволяла. Вот, и утром 28-го где-то примерно в 4... отмечу, что немцы здесь у Знаменского удара нашего, ну, как я уже тебе говорил, не ждали вовсе, да, посадили туда учебный батальон из 87-й пехотной дивизии, плюс роту из 187-го пехотного полка, дали им 4 станковых пулемета, про ручники я не знаю, честно скажу, умолчу, но так как ждали удар южнее, в районе деревни Редькино, вот, ну, просто тебе, вот, как бы, для понимания, здесь 4 в районе Знаменского, примерно на 800 метров линии берега. У деревни, значит, Редькино на берегу 12 пулеметов на то же самое 800 метров. Ну, то есть, понимаешь разницу, да? То есть, где кто чего ждали. Плюс уже у Редькина были и 50, и 80-миллиметровые
минометы. А это здесь все в километре от...
Примерно, да, в километре от Знаменского.
Ниже.
Вот они ниже по течению, ожидали удар, все там укрепились хорошо, там все, минные поля даже сделали по берегу. Ну, короче говоря, укреплились вот и до, и ждали удар там. Они никак не ждали удара именно в районе Знаменского. Вот. Значит, утром наши ставят дымовую завесу с двух самолетов, без всякого артиллерийского огня переправляются на берег и начинают зачищать немецкие траншеи. Зачищают их полностью. Немец такого коварства от нас не ожидал. Бежит. Вот в прямом смысле слова немцы бегут в панике. Наши их режут. Вот в прямом тоже. Опять же, в прямом смысле слова режут просто в этих траншеях, на берегу Волги, в самой деревне, в Знаменском. Выбивают. Что останавливает наших? На берегу в районе Знаменского было 6 артиллерийских немецких батарей калибром от 210 до трофейных 122-миллиметровых гаубиц. И вот они-то не дают нашим продвинуться дальше. Накрывает плотным артиллерийским минометным огнем. Минометы бьют из реки, ну, вот как я тебе говорю, 50-80-миллиметровые, да, получается, в тыл нашим. В тыл и по флангам. А вот, наши залегают. Выбивать немцы пробуют наших, значит, пехотных, ну, просто пехотной атакой вот этими вот потерявшими, как, ну, пишут немцы, потерявшие лицо бойцы, да. Они их поднимают в атаку, ну, я так понимаю, даже пинками поднимают, ну, потому что, ну, учебный батальон, сам понимаешь, там новобранцы, не готовые к ведению боевых действий. И вот эта вот рота, которая прибывала на отдых, и, в принципе-то, ей не надо ничего, ну, ей надо отдохнуть было. Ну, вот отдохнули, вот так вот. Вот, а тут надо на этих озверелых русских в атаку ходить. Ну, кто ж не хочется, совершенно. На этом красивом берегу за Фатерлянд ложиться костьми как-то не хочется. Нашим вот хотелось, легли. Ну, ладно. Вот, значит, с чего? Поднимаются они в атаку первый раз. Наши кладут их из переправленных пулеметов. Да плюс там уже эти вот 4 пулемета оказались у нас. Естественно, наши их используют. Ну, а как? Что ж бросать добро-то, да? Ну, логично. Ставят их на флангах, отсекают, все. Немцы ложатся и уже не поднимаются в атаку ни в какую совсем. Что делать? А у командования 6-го, значит, корпуса, который, в принципе, исходил 87-я пехотная дивизия, да, и у модуля вырисовывается такая ситуация, что в районе западнее Ржева получается еще один наш плацдарм, который нависает не просто над Ржевом, а еще в районе Манчалова, чуть западнее Ржева, была немецкая база по ремонту техники. Угу. И потерять эту базу, плюс к тому же, да, вот как бы угроза атака Ржева на запада, ну, как бы, сам понимаешь, для 6-го корпуса, да и для всей 9-й армии достаточно трагично, проблематично.
Скажи мне, Алексей.
Да.
Вот это штурмовые группы, да? Да, то есть они, в принципе, захватили его. Наши наращивают усилия. Есть чем? Резервы есть?
Ты понимаешь, как... Вот опять же, из документов очень интересный момент. Захват плацдарма явился для нас полной неожиданностью. Как всегда. Ну, в принципе, должны захватить, да, все хорошо. А захватить или нет, непонятно. Наращивать силы начали подгонять, вот после того, как же сообщили о том, что, да, плацдарм-то захвачен, начали подгонять туда танки наши. Готовить переправы для танков, ну, это уже немножко позже, да. А вот в первый-то момент, в принципе, Артем, а некому на самом деле наращивать удар. И вот я тоже вот не могу понять по сию пору, зачем это нужно было делать. Ну, как бы взяли плацдарм, да, все хорошо. Вроде как вот этот вот удар там на запад Ржева, все там, то-то, все, 5-10, все эти замыслы, стрелы. А кому? Ну, была у Лилюшенко, значит, 215-я 15-я стрелковая дивизия в резерве. Он ее держал до последнего. До последнего держал. Но вот когда сбросили немцев, ну, сделали коридор между немецкими. А, да, замечешь, сразу-то не заметишь. Значит, немцев-то разъединили в районе Поздорева.
Ну вот, да, получилось, пробили коридор.
Да, это... пробили коридор, и остался, значит, часть 6-го корпуса в составе, значит, двух полков 87-й пехотной дивизии и батальона, прибывшего из 253-й на северном берегу, да, так называемый или Петихинский плацдарм. На Марспоте, кстати, есть разбор Ростислава Макренко, ликвидация этого плацдарма очень хорошая, рекомендую всем почитать. Вот, и значит, чего? И вот эта 215-я стрелковая дивизия, которая по плану-то должна была, в принципе, идти через Знаменский плацдарм на Ржев, вдруг приказом по фронту она разворачивается и наносит удар в районе Скворцова.
Это что?
С целью ликвидировать... Попробовать ликвидировать или даже расширить коридоры вот этого плацдарма. То есть вместо того, чтобы идти в прорыв в районе Знаменского, она
попытаться выдавить немцев...
Да, даже не так, а развить дальше прорыв, который организовал 16-я, 379-я, да, вот эти вот штурмовые группы. Наши начали наращивать, ну, тем, что имелось в составе сил. А сил-то было, на самом деле-то уже, что 379-й, что 16-й, ну, там... Очень мало.
То есть, по факту, мы можем говорить о тактическом успехе, который, на самом деле, не смогли развить. То есть,
да не могли бы.
Не могли бы его
развить. Не могли бы. Даже несмотря на то, что потом...
А вот этот вот широкий замысел, так сказать, выхода, он вообще на чем опирался? На каких силах? Выхода с запада на Ржев?
Знаешь, для меня по сию пору самому это интересный вопрос, на что опирались наши вот при подготовке. Мне так понял, что ни на что. Вот просто, вот понимаешь, весь процесс атак Ржева с севера, он не основан на немецких силах от слова вообще.
Ну, ну ним... ладно, хорошо, на своих-то силах, свои-то силы,
а вот понятно? Свои вот думали, что, понимаешь, как бы вот здесь будет такая дырка, которую...
Мы вот, его так вот, вот просто возьмем.
Вот пройдем, да, как нож сквозь масло. Ну, как и планировалось все наступления Ржева. У нас же по плану-то уже 2 августа в Ржев должны были войти. Да. Понимаешь, ну, а вошли-то когда? Ну, вот и тут.
А вот, вот ну, вот. Ты занимаясь вот этой... Я немножко отвлекусь от конкретно тактического эпизода, занимаясь вот этой всей историей, да? Насколько вообще соотношение планирования... То есть, соотношение планирования и ресурсов было вот в нашем случае... То есть, да, мы не говорим про сопротивление немцев. Мы все знаем, что там немецкие пулеметчики сходили с ума, расстреливая эти орды.
Шесть танков, одной гранаты.
Да, ну, в общем и целом, про это мы все знаем, да? А вот реально, насколько соотносились планы с имеющимися ресурсами?
А вот никак не соотносились.
Вообще не было
вот этого точек соприкосновения. Понимаешь, планы жили отдельно, да, а войска жили отдельно, к сожалению. Да. И плюс источник...
По твоему опыту исследования, так скажем, ржевских разных операций и тактических моментов, то есть ты можешь сказать, что планирование не опиралось на реальные, так скажем...
Зачастую, да. В 90% случаев, да.
Ну, вот. То есть, хорошо, вот вернемся к плацдарму у Знаменского. Сколько он вообще размером?
Где-то примерно по фронту около километра и в глубину точно такой же.
То есть, достаточно... Простреливается
со всех сторон. Причем, если посмотреть на карту...
Это же излучено.
Да, это просто выступ Волги, да, который немцы как бы контролируют с трех сторон, получается-то. Вот. Он простреливается насквозь. Не то, что артиллерия, он пулеметами-то простреливается, в принципе, да, насквозь. Mm-hmm. Там по центру проходит овраг, и вот эти вот берега возвышенные, они все-таки создают какой-то, знаешь, такой вот... Возвышается над местностью, да?
То есть
немцы, получается, наступают...
Не видят,
что творится наверху, и наступают по склону наверх. Вот, тоже потом очень злую шутку с ним сыграет. Было принято, значит, вот как я говорил уже командованием 9-й армии, такое решение о том, что раз мы не можем пехотой, да, сбросить вот этой вот пехоты 87-й пехотной дивизии, а, да, отмечу, резервов-то у немцев тоже нету, вообще их нету, вот вообще нет, вот ничего, не осталось у модуля ровным счетом, это речь о последнем батальоне решающем, не хватило батальона у нас, у немцев резервов нет вообще. Ну, все уже. Вот он к концу августа выстрелил все до железки. То есть, не осталось ничего. Туда и пошли и строители, и радовцы пошли, и отпускников снимали не раз, бросали в атаки. Угу. Вот. В общем, артиллеристы немецкие, там чуть ли не мясники, пекари ходили. Ну, все, что можно было, бросалось, все. В это время в районе город Зубцов, это примерно 12-20 километров от Ржева, готовится немецкое контрнаступление с целью захватить Зубцов назад, отбить советских войск. Угу. Вот. Потом опять же расскажу. С этой целью приходит к немцам, значит, с пополнения в 5-ю танковую дивизию из новых совершенно трешек. Т-3 «Ланг».
С длинными
пушками. 50-миллиметровками. Угу. Причем опять вот момент такой интересный. Опять с нами сыграют потом же злую шутку. Это разведка вот наша. В районе 20-х числах перебегает, из Ржева прибегает наш бывший капитан, попавший в плен, работающий на станции, и рассказывает о том, что, работая на этой станции, он видел эшелон с желтыми танками. Вот. И плюс к тому же берут в районе Лазарева, значит, из 6-й пехотной дивизии солдата, немца, Зайко Антон, вот, ефрейтора.
Зайко Антон?
Зайко Антон, да. Он сначала был, значит, чехом, потом поляком, кто он был на самом деле, ну, вот история умалчивает. Ну, вот Зайко Антон такой, вот немец, ефрейтор, который, да, тоже, говорит, все видел, да, вот на станции РЖФ, когда прибывал, а он только прибыл в пополнение, остался лежать в блиндаже, вообще никуда не пошел, и говорит, не, что-то мне воевать как-то разохотилось, как увидел, что тут творится, что-то мне, ребят, вообще как-то за Фатерлянд гибнуть не хочу, берите меня в плен всего. Вот, и кто же говорит, что вот желтый танк. Ну, желтые танки. Вот эти танки пошли на укомплектование 31-го танкового полка 5-й танковой дивизии. И готовятся они, значит, вот у Кудорова в районе Зубцова. Принимается мудрым решение о том, что, значит, снять роту Зайберштихель, это командир роты, в количестве где-то 20 машин. Там были вот эти Т-3 «Ланг», где-то порядка 18 машин. Значит, снимается эта рота и перебрасывается в район Знаменского. Вот они эти где-то примерно, ну, там, если взять с крюком, порядка, ну, крюк, там, километров 30-40. Доезжают они пулей, долетают. Ну, потому что тоже, как бы, прекрасно понимают то, что плацдарм создает угрозу для, ну, в принципе, всего Ржева. Прибывают и познакомят с обстановкой в течение часа. Вот опять, да, давай, вот калька с наших, ну, с наших действий немецких. Вот кажется, вот немцы там орнунг, порядок, красота, все начать. Ну, там вот такой вот прям вот. Идут строим, все хорошо. Где не строим, там, значит, ползут. Да хрен. Значит, дают им час на разведку, значит, на ознакомление с пехотой, с этой 80, эти вот, с учебным батальоном и с ротой 87-го полка. Они видят, говорят, ребят, да вы что, говорят, вы кого даете-то? У них, говорят, штаны-то уже обосранные. Куда? Они говорят, какие атаки? Вы что?
Нет, надо.
Зайберштихель, надо. Ну, надо, значит, надо. Че, вон, все. Да, сосфантастиш, попер, значит. Попер Зайберштихель, выстроил свою роту клином. Сразу сообщил, значит, панцер-офицеру 9-й армии о том, что, ребят, я, говорит, ни за что не отвечаю. И, по всей видимости, моя атака окончится ничем. Ну, был умный и грамотный достаточно командир. Ну, и, в принципе, он предвидел, что может случиться. Значит, пошли они в атаку. Посадили танк. Опять же, не характерно для немцев совершенно. А вот было, да, это сами немцы пишут. Что посадили десант на танки. С целью какой? Пробить оборону русских, и уже в тылу в русском этот десант высадить. Чтобы он там начал, значит, вот этих вот отцов, прошедших Полунинский ад, да, начать там резать их.
Угу.
Да. Вот. Короче говоря, тут наши деды-то их и встретили. И встретили-то капитально. Во время этой, ну, значит, подготовки немецкой артогня был убит командир полка, который из 16-й гвардейской стрелковой дивизии, который командовал вот этим десантом. Да. Командование вступил вот сводной группой, ну, потому что, сам понимаешь, там части-то перемешались, что 16-е, что 379-е, плацдарм небольшой, да, нарезать еще не успели, да, фронт. Вот, вступил Нестор Петрович Милакин, человек, ну, просто запредельной судьбы. Это особист, бывший особист особого отдела НКВД, 11-го стрелкового корпуса, значит, с чего? Он там был, значит, в подчинении начальника корпуса еще в 41-м году. Угу. Вот. И командующий корпуса вместе с этим начальником особого отдела корпуса, вручив ему 10 пакетов особой важности в июле месяце, дали распоряжение вынести эти пакеты из окружения. Что он и сделал. Он где-то блуждал по тылам суток 20. Все эти пакеты принес и сдал благополучно. Ну, вот. Дальше. Значит, попал в полк. Ходил с полком в атаке, особистом, конечно, естественно, да, ходил с полком в атаке, потом в разведроту, все это в 379-й дивизии, в разведроту начальником особого отдела был. То же самое, ходил в поиск, неоднократно ранен и контужен, в январе 42-го года награжден орденом Красной Звезды, что для января 42-го года это много. Показательно, да. И вот этот вот старший лейтенант Нестор Петрович Милакин возглавил эту оборону. Отмечу, что немцы, значит, здесь очень такой интересный момент, перехват. Наши видели то, что, да, готовится, ну, немецкое наступление, естественно. И, значит, перехват радиопереговоров наших.
У наших была рация.
У наших была рация, наша, может,
значит. Это сам 45-ки успели подтянуть?
Две штуки.
Две штуки.
Ну, как я и говорил, две штуки. Две 45-ки и один вот полковуху Бобик. Да, и вот все наше ПТО.
Угу.
Плюс ПТР. Да, переправили собак истребителей танков.
Угу.
10 собак, 10 инструкторов. Из первого отряда по истребителей танков, который в 30-й армии был. Вот. И вот этим всем танки-то и встретили. Ну ладно. В общем, чего? Наши в виде подготовки к наступлению говорят, вы танки видите? Наши передают с плацдарма. Да, танки видите. Вы их пропустите. Прямым текстом. Мы их, говорит, хуй пропустим.
И немцы перехватывают это.
Нет, немцы перехватывают, все переводят, сидят. Да, вот. Ну, уже показательно. Да, вот сидят вот, бойцы. Вот вам.
Ну, все, вы докукарекались, как написал Иван Кошкин.
Да, озлобленность-то лютая, на самом деле. Ни одного пленного ни с той стороны, ни с этой не было вот за эти бои. То есть, ни в Знаменском наши не взяли пленных, ни немцы не взяли пленных. Потом у убитых танкистов документы, правда, нашли. Вот. Ну, потом, попозже расскажу. Значит, с чего? Подготовка к наступлению, все, пошли они в атаку вот на этого Нестора Петровича Милакина и его вот этот вот сводный батальон. Значит, пехоту немецкую ссадили с танков пулеметами. Что сделали? Пропустили сквозь ряды танки,
угу,
не открывая огонь из 45-ок, да, и этого Бобика несчастного. Пропустили сквозь себя эти танки. Тут же вырезали пехоту немецкую, которая была на танках. Вот. Кто шел в рядах за ними, в цепях, да, угу, начали класть фланговым огнем из трофейных пулеметов, отсекать. Положили тех и этих. А дальше начали бить немецкие танки. И били их в лед, как лебедей. Вот. Значит, зачитаю тебе следующий документ, который родился на основании вот этой вот самой атаки. Совместная деятельность танков с частями пехоты при наступлении. Это из документации 5-й танковой дивизии. На основании вот этого всего, да, действия потом это все родилось. Опять же, калька такая с наших, да, вот очень похоже все. Перед каждой атакой танковой части должны быть согласовать действия с частями пехоты, а не получать приказ порознь и выполнять его по-разному. Танки должны быть продвигаться совместно с пехотой, уничтожая противника, что возможно только при поддержке стрелков. Ну, как я тебе говорил, да, пехота вся легла, вот, ну, благодаря действию наших. Опять же, отсылка такая. Небольшая численность стрелков не позволила нашим частям танковым, значит, действовать совместно со стрелками. Ну, я не знаю, там порядка 350 человек-то еще у немцев было. В бой-то пошло против вот оставшихся 120 бойцов. Ну, нормально, в принципе. Один, ну, давай, не люблю этой арифметики, один к трем, да,
грубо. Ну, то есть, у них было трехкратное преимущество.
Трехкратное преимущество. Плюс там уже еще артподготовка же была сильнейшая проведена.
Вот. Ну, да, у них там
батареи, стволов-то
много было.
Да, да, да. Да, угу. Вот. Ну, ладно. Это стало возможно также потому, что остатки пехоты противника, пропустив танки, смогли задержать нашу пехоту. Также они не позволили своим огнем остаться десанту на танках до достижения передовых линий. Ну, то есть, вот, часть выбили еще с танков до, часть положили, которые прорвались. Танки должны атаковать многочисленными волнами, тем самым поддерживая впереди идущих, уничтожая остатки пехоты противника огнем, как указано в параграфе номер 3. Также не было позволено использовать множество танков на ограниченном пространстве в такой местности и при такой ситуации с пехотой. Танки встретили сильное сопротивление скрытых позиций. Из скрытых позиций по ним стреляли вот эти две 45-ки и вот этот Бобик плюс ПТР. Сам, кстати, Нестор Петрович Милакин стал к противотанковому ружью и подбил один танк. И получил тяжелейшее ранение, но продолжал руководить батальоном до эвакуации. А эвакуировали его буквально, ну, там, через сутки. То есть он еще сутки руководил этим батальоном. Ну, говорю, человек героический. Он и потом героически воевал. Еще Александра Невского получил в 44-м. Правда, служился только за майор. Но у меня есть предположение, за что, почему. Потому что был, помимо всего прочего, еще и гуляк не слабый. Ну, вот. А вот такие вот дела. И начали, значит, наши выбивать эти танки. Есть у меня список этих танков немецких. Сейчас я его зачитаю вместе с повреждениями. Достаточно интересно будет узнать. 641-й танк. Ну, это бортовые номера, естественно. Получил снаряд, мотор и бак. Сгорел полностью. 701-й получил противотанковый снаряд, ведущее колесо, и сгорел. 731-й противотанковый снаряд сгорел. 861-й 6 прямых попаданий, корпус расколот, сгорел. И это то, что вот они списали безвозвратные потери. Теперь очень интересно то, что они могут быть восстановлены, считают. Да? 1104 повреждена система охлаждения и масла, и воды. Вот. Единственный танк, который смогли эвакуировать, вот его отправили в Вязьму для ремонта. 753-й. Попадание противотанкового снаряда в трансмиссию. Снаряды сбиты, люки на башне. То есть командирские били по командирским люкам. Ну, все как учили в разведшколе наших. Да? Как надо вести огонь. Так и вели правильно. Вот командирская башня, получите в нее. 802-й. Попадание в левую бортовую трансмиссию. Попадание по ведущим контактам. Выведен из строя топливный насос. Номер 6. Отбуксирован назад. Повреждения еще неизвестны. 7-й. Попадание противотанкового снаряда, ведущий вспомогательные катки, лобовая броня повреждена. 8-й. Артпопадание нужно еще буксировать. 703-й. Попадание в корпус слева находится в расположении противника на волжских изгибах Знаменск. Потому что, понимаешь, вот танки могут быть восстановлены. Ну, он противник, но мы его потом восстановим.
Потом восстановим.
Ну, да, как-нибудь. Если получится, да. 702-й танк. Попадание в нижнюю часть танка. Вот. И потом отмечу, почему я вот на этом акцентирую внимание. Трансмиссию находится на территории противника в волжских изгибах. 801-й. Попадание статора противовеса, район моторной части. 635-й. Попадание в корпус и башню.
То есть из 20 танков...
Выбили сначала 10 машин. Ну, сразу выбили 10 машин. Так еще в районе Знаменского немцы использовали еще церкви Знаменского, еще 5 штурмдешутс, которые тоже так же благополучно наши и оставили там во время этой атаки. Вот. Причем, если об этом вот эпизоде как бы очень хорошо освещено, известно, ну так, ну достаточно известно, да, вот по документам, то вот об этих 5 штурмдешутцах как бы особо не распространяется, ну потому что это воин из 16-й гвардейской делает, ну, вот, а сам понимаешь, командир из 379-й, Милакин, ну, как бы... В донесение это особо не пошло. Ну, подбили, хорошо. Тут 10, тут 5. В общем, сразу за одну атаку немцы потеряли 15 бронеединиц, да? Вот, осталось еще 5. Ну, вроде как бы, ну, что делать-то? А что делать? Ну, опять им говорят, ребята, надо атаковать немцев. Говорят, да как? Это Зайберштихель взвыл. Говорит, да вы что делаете? Ну, куда? Говорит, у нас 5 танков осталось. Как мы будем? Чего? Куда? Вы что? Нет, говорит, ну надо. Надо, говорит, за Фатерлянд и Отечество надо, говорит, идти за фюрера, чтобы помирать. Говорит. Ну, что, перекрестился этот Зайберштихель, сел в танк, говорит, послал опять же панцер-офицер 9-й танк, 9-й армии донесение, говорит, вы виноваты будете в этом вот погроме. Говорит, я, говорит, себя вину полностью снимаю, ничего не знаю, ничего не веду, поехал. И еще три машины. Короче, две машины только осталось у немцев, отвели назад, все. И потом уже их отвели, там, ой, ребят, отдыхайте. Господи, да что ж вы такой, да как же так, да как же так получилось? Там комиссии начали собираться, там чуть не модуль сам прискакал. Говорит, да что? Ну, ты сам прикинь, в это время потерять у немцев танки, это караул. Причем эти же танки-то 20 машин, которые нам ревались, используют для освобождения Зубцова-то, вот они и остались на Знаменском. Их, может, потом-то и не хватило.
Не хватило того самого батальона.
Да. Да плюс еще, представляешь, какой моральный удар для немцев. Какие-то 100 человек с какими-то там пушками, с двумя, да с этим Бобиком, с этими собаками опрокинули. Ну, так скажем так, элиту германской армии, ну шути, ну все-таки, да? Подбили кучу танков на этих 800 метров, причем используя ручное противотанковое оружие, ну на самом деле-то, не дрогнули, остановили пехоту, повыбивали танки, сорвали вот этот контрудар полностью. Немцы, значит, ну что, как же оправдываться-то будем? Тоже тут интересный такой вопрос. Думали, такой у них... Вы знаете, говорит, на самом деле это даже, наверное, и не совсем русские. Это, говорит, с того берега, ну, вернее, русские, но не те русские, вот это не пехота, говорит. Это танки, говорит, с того берега, они, и это, вот стоп, вот, говорит, вот немецкую голову на отсечение дают, они, говорит, делали, потому что, ну, не могут эти ваньки лаптные вот такое сотворить с нашими панцирами. Ну, вот, никогда такого не было, тут опять, да? Угу. И свалили, значит, все в донесениях у них пишут, что это танковый огонь русских, что окопавшиеся русские танки со стороны, значит, переправы. Били, значит, наши танки на, как гусей, на, вот я уж как тебе говорил, как лебедей на взлете. И бедные падали, значит, кричали и горели. Все, вот это вот, ну, опять вот я тебе как рассказывал, я тебе потом фотографию-то скину, когда там берег-то очень интересный получается. То есть наши как бы по звукам могли понять, что там танки-то с того берега, а увидеть их никак не могли. Только если то на берег-то съехали бы.
Ну, это не так важно, да.
Да, ну, в общем, короче говоря, вот так вот.
Что дальше с этим плацдармом произошло?
А вот дальше начался Ржев. Ржев в самом плохом понимании этого слова, да, ну, вот. За это время, пока вот эти вот происходили события, значит, снимают 105-го полка, значит, батальон, плюс перекидывает 13-14 роту, это пулеметчиков и противотанкистов немецких, да, подтягивает их сюда. Немцы уплотняют порядки, строят прочную оборону, выкапывают окопы. Наши в это время начинают переправу сил и средств, причем переправляют танки. Немцы тоже как бы сам отмечают, а где же они там? А где? Там же ездить, там ходить-то невозможно. Там два крутых берега, да, как они умудрились? Вот умудрились. Причем, вот, например, американские танки, знаешь, чем посредством мыла переправляли. То есть замазали щели вот, у генералов Ли мылом все и по дну броду, значит, вот на тот сторону переправили. Я уже как бы рассказывал в предыдущей лекции. Там вот героический подвиг совершил мехвод-сержант Молотков. Когда его танк генерала Ли подбили, он выскочил из танка, подобрал саперную лопатку и двух немцев зарубил этой лопаткой. Накал борьбы. Ну вот, начали сосредотачивать наши части на Знаменском. Немцы начали их бить массированным огнем. Естественно, чем больше пехоты, сам понимаешь, тем плотнее огонь, да, тем он действеннее еще к тому же.
Ну, то есть, получается, что на километр расширить плацдарм не смогли, его быстро смогли. Закупорили.
Да, да, да. Вот этими танками, потери вот этих вот танков немцы выиграли время. То есть, променяли панцира на время. Вот. Угу. Все дальнейшие атаки, а их ну, было где-то примерно до конца сентября месяца, да, вот. Порой немцы насчитывали по 6-8 атак в день. Были использованы наши тоже, ты знаешь, до сих пор понять не могу, значит, фугасные огнеметы для прорыва немецкой обороны, вот эти фоги.
А как?
Я не знаю, понимаешь, произвести атаку фогами, после чего произвести пехотную атаку. Как? Не знаю. Не могу сказать, Артем. Но это есть. Есть такое, да? КВ переправили. Две штуки. Один благополучно в самом деревне Знаменской провалился в танковую ловушку, немцы его сожгли. Т-34-ки, американские танки. Вот. Началось вот это вот долбежка.
Уже уплотненная оборона.
Да, в немецкие, значит, немецкие опорники. А снарядов для того, чтобы прорвать немецкую оборону и разбить организованные позиции, уже не было. И вроде как бы, да, вот смотри, ну, вот опять же, да, вот что такое РЖФ? Успех. И в то же время вот это вот кровь. И кровь довольно-таки большая. Вот. Большая в плане чего? Так как хранить своих солдат нашим было негде. Мы потом производили там поисковые работы. Наши выкапывали в траншеях лисьи норы и хоронили своих мертвых товарищей в эти лисьи норы. То есть там траншея идет вся из лисьих нор. Сверху натянута колючая проволока для того, чтобы немцы ночью, допустим, да, там не смогли заскочить. Да, еще заметь, что упустил момент. Между нашими немецкими позициями местами там 30-40 метров было всего лишь, да. Поэтому вот эта вот колючая проволока сверху, чтобы не могли немцы заскочить. Вот. И поэтому хранить-то нельзя, потому что насквозь простреливаемые участки обороны, начнешь их вытаскивать, получишь пулю и ляжешь вместе с ними. Поэтому вот хоронили в этих траншеях. Перейдем теперь плану к потерям немцев. Потому что наших подсчитать довольно-таки тяжело. Да и мне это не особо интересно. Ну, на самом деле, вот именно за Знаменский я не хочу их считать. Вот, вот честно. Могу сказать про десант, что потеряли немного. Да, порядка там 40-80 человек убитыми, пропавшими без вести, ранеными. Вот, в плен не попал ни один. Это у немцев и отмечается тоже. Ну, вот, сейчас расскажу про немцев тоже. Потери немцев. В первый и второй день. Это около 300 бойцов. Это убийцы, пропавшие без вести, раненые. Что для немецкого батальона, это, считай, выбитые стрелки полностью, практически, да, легшие. Плюс вот озвученные мной танки. В дальнейшем то же самое. То есть РЖФ, вообще он как бы, РЖФ-то для немцев кровав. Давай вот, вот сразу определим вот этот вектор, да. Что говоря о том, что он кровав для нас, там, оплакивая, может, уже хватит, наверное, их оплакивать, уже их дедушки, ой, дедушки, уже дедушек-то уже оплакали матери уже, и сестры, все. Давайте мы им дань, уважение-то отдадим за то, что они сделали, да? И сколько немцев они положили? А немцев-то легло здесь, на самом деле, очень-очень много. И не просто там каких-то там румын, итальянцев, хотя это тоже сила, да? Это же обученные части. Это те, кто ходил себе по Парижу, городу, да?
Ну, и те, кто не смог через год, так сказать, дойти до Курска.
Вот, да. Самое главное, то, что все части, которые, ну, это уже Алексей Исаев неоднократно, да, озвучивал, и я с ним полностью согласен. Вот, а еще, если ты сам знаешь, еще Александр Томзов такой, вот, он еще более согласен, потому что, как бы, это же один из наших таких вот столпов изучателей. Самые слабые части с севера на Курской дуге были части 9-й армии. Что касается пехоты, что касается артиллерии.
То есть, это как раз заслуга
Ржева. Одна из Артем. Давай вот опять же. Это не то, что вот, ну, и остановились на этом. Нет, заслуг Тома Ржева очень много. Кровь-то была на самом деле не так уж напрасно. Могли по-другому? Нет. Да не было альтернативы-то. Вот это надо понять, что не было в 42-м году альтернативы вот этим потерям. Но не было их, к сожалению. И плакать о них не надо. Надо их уважать за то, что они сделали. За то, что они подбили вот эти вот танки. За то, что они опрокинули вот этих вот пехотинцев 87-й пехотной дивизии. Да? За то, что немцы прозвали этот Знаменский плацдарм «Кровавый угол». И с боязнью ждали, когда их туда, вот, сменяемые части, туда пошлют. Для них это было уж страшное место. И об этом не стоит забывать никогда. А не то, что вот говорят, там Ржев, кровь, 300 миллионов убитых, все, Жуков мясник, Конев мясник, все идиоты, один вот у нас, не знаю, кто-то хороший.
Давай на этом мы закончим.
Да, на сегодня.
На сегодня.
На сегодня, да.
У нас будет один такой рассказ. Сегодня давай вот подведем некоторый итог, да? Вот эта частная операция по выходу, так сказать, вот нас, чем она характерна для Красной Армии и Вермахта 42-го года?
Во-первых, немцы начинают понимать, что перед ними совсем другая Красная Армия вдруг, ну, неожиданно вдруг нарисовывается, да, способная к атакующим действиям, способная к обороне. Для немцев, которые как бы привыкли к тому, что, ну, в принципе, используют танковые части, да, даже под Ржевом используют танковые части, наши несли огромные потери и оставляли территорию. Это и окружение 29-й, 39-й армии, где использовались, да, танковые части вот, немцев. Вот. Тут же, использовав, в принципе, значительные для территории, сам понимаешь, да, и для используемых наших войск части, не то чтобы не дрогнули, а наоборот получили в обратку, да еще сильно. И для них это было полной неожиданностью. То есть, для них, ну, вот... Как это так?
То есть, это, можно сказать, вот зачатки нового...
Зачатки новой Красной Армии.
Новой Красной Армии.
Совсем
то, новой. То, что так, в итоге реализуется в 43-м
абсолютно
году.
Верно, абсолютно верно. Плюс к тому же зачатки уже, ну, как бы, вернее, даже не зачатки, а развитие командирского искусства, когда уходит тот командный состав, да, который не умеет и не может руководить.
Вот я первый раз эту мысль прочитал у Гланца о том, что вот эта сменяемость и гибель командного, предвоенного командного состава во многом была правильной.
Ну, наверное, да, потому
При всем вот этом жестком, так сказать, жестоком, я бы сказал, наверное, может быть, не совсем даже корректном выражении, да. То есть, только новый командный состав, заново обученный и, может быть, на этой крови обученный, да, мог привести к той самой победе.
Да, все правильно, все правильно.
Ну, такой очень сложный вывод, но на самом деле вот мы говорим о том, что...
Потому что именно те командиры, вот как я тебе говорил, как Шафранов, да?
То есть, который дошел до командующей армии.
Командующей армии.
Именно здесь. И здесь его привез первый раз, он проявил свое вот... Ну, не может, не первый раз.
Полынина брал тоже он.
Тоже он брал?
Да, конечно. Тот же самый Шафранов. Лазарева громил тоже Шафранов, кстати. То есть, понимаешь, как бы вот они, командиры, да, вот
те, кто потом...
Выращенные на ржевской крови. Ну, давай вот так вот, давай вот этими фразами, да, вот этими рубриками красивыми говорить. Выращенные на ржевской крови, да. Ну, вот я говорю, ну, не было другого полигона для воспитания. Ну, к сожалению. Плюс к тому же начали менять боевой устав пехоты.
Да, наконец-то, да, 42-й год. 42-й год.
Пришли к мысли, даже не то, что к мысли, а уже пришли к тому, что нужны подвижные соединения, которые способны после того, как взломали немецкую оборону, уйти в прорыв, да, и сматывать ее, и громить тылы. Ну, не было у Люлюшенко никаких возможностей, а я уже потом тебе еще... Ну,
всем это странно, на самом деле, потому что даже, собственно, бои под Москвой уже показывали о том, что у нас нехватка подвижных соединений, она, собственно, и затыкала наступление.
Ну, пока вот, понимаешь, как бы было два корпуса, но были на Западном фронте, и то корпуса-то танковые только строились. Вот этого золотого сечения, да, понятия того, сколько надо чего, еще не было. Для Лишенко не было и того, да. Вот, то есть были отдельные...
Для немцев бригады. Вот эти бои, они чем вообще, что, какие выводы они из них сделали?
А ты знаешь, никаких. На самом деле. Ну, вот вообще никаких. Ну, как бы, вот, Ну, что? Ну,
то есть для них это было...
Ну, что, да, ну, подумаешь, ну, здесь, ну, что-то не удалось вот нам. Они вообще, вот,
то понимаешь, пока что, у них не было
странность, вот этого ощущения. Странность, да, странность для меня немцев, то, что понимание того, что немножко другая Красная Армия-то перед ними, к ним пока и не пришло. То есть они так же все, да, это Иваны, да, господи, да чего там. Ведь Лепетихинский плацдарм, про который я тебе говорю, потом в дальнейшем-то пролюбленный немцами, да, вот. Он на этом и построен был, то, что...
А русские ничего не
могут. Да не могут. Да, ну, ну, что, такие потери понесли, да куда им там, господи, в своих валенках там пойдут, да, что-то с гармониями. Да мы их опять всех перебьем. Ой, что, мало мы их клали, еще раз положим. Ну, да, ну, получили потом. То же самое, кстати, будет и в несостоявшейся, вернее, как сорванной нами операция «Седан», наступление Зубцова, когда Великая Германия пошла в бой, и вдруг неожиданно для себя получила... Так по носу, что завыло на великогерманском языке. Караул, помогите, снимите нас отсюда, мы домой хотим. Не хотим тут воевать с этими дебилами русскими.
Спасибо, Алексей.
Вам спасибо.
Уважаемые зрители, сегодня мы встречались с Алексеем Волковым, специалистом по Ржевской битве. Мы начнем ее разбирать по частям, да, чтобы можно было понять, что это не просто «а, миллион людей положили на Калининском фронте, а, это наша, так сказать, битва на Майдане». Там,
и миллион
не было. Как на, вер, наш Верден.
Верден, да, да,
на,
да,
кровавый, а, Верден, это кровавый Верден, Верден, это самое. Вот чтобы вот этой общей картины...
Кровавая дыра, в которую сыпали полки и пехоту.
Мы начнем именно с небольших эпизодов, и чтобы понять, а что, собственно, происходило под Ржевом, да. И потом постепенно из этого выстроим картину. Это у нас займет некоторое время. Спасибо.
Спасибо.